Пришло время нам обратиться к Слову Божьему. И, конечно же, когда мы поем, прославляем Господа, если вы внимательны и знакомы со Словом Божьим, то даже это время, которое мы называем временем поклонения или прославления, и поем песни, они очень основаны на Слове Божьем. Иногда это цитаты, иногда это чуть-чуть измененные цитаты, не в смысле изменения смысла, но с целью для того, чтобы они были, возможность их использовать музыку при их пении. Хотя мы знаем, что все псалмы, они именно построены так, чтобы их можно было исполнять. Я хотел бы, чтобы мы открыли первую книгу Царств, 17 глава. Первая книга Царств, 17 глава. Глава эта известна тем, что эта глава описывает вначале тот вызов, который был брошен Голиафом в Израиле, и затем появлением Давида, когда Давид появился там перед этим войском или среди этого войска, и затем уже победой Давида над Голиафом. Конечно, вот начиная с 31 стиха эта глава более известна, потому что там как раз-то говорится непосредственно о победе Давида над Голиафом. И, конечно же, хорошо иметь победы в нашей жизни, но, знаете, можно это сравнить со спортивными единоборствами, потому что, когда дело касается спортивного единоборства, да и также это касается любого единоборства, в том числе это, если это какие-то соревнования, касается музыкального ли мастерства или любого другого, то само единоборство или само выступление, оно подчас занимает очень незначительное время по сравнению с тем, сколько времени занимает подготовка к нему. Сколько времени занимает, чтобы быть в той нужной спортивной или иной форме для того, чтобы достичь определенного результата. И здесь, конечно же, как финал этой истории, мы считаем победу Давида над Голиафом. Но для того, чтобы победить, в данном случае Давиду не только нужно было то, о чем он упоминает. Он упоминает в 34 стихе: «И сказал Давид Саулу, раб твой, пас овец у отца своего. И когда бывало приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой». И с этим филистимлянином и обрезанным будет то же, что с ними, потому что так носит воинство Бога живого. Я хочу сказать, что, конечно же, было время, когда Давид упражнял эту силу, которая была ему дана. И, знаете, во всей этой истории меня поражает не то, что произошло, а это победа Давида над Голиафом, но то, что Саул поверил Давиду, то, что Саул согласился, что этот юноша, он может победить, потому что фактически, если вы немножко знаете из истории, это достаточно популярно было во все времена, когда выходили два единоборца, и побеждавший фактически обеспечивал победу своей армии, и здесь в руках Давида была победа либо поражение Израиля. И это, конечно, удивляет. Но сегодня я хотел бы обратить внимание на преграды, которые стояли на пути Давида. Эти преграды были в некой степени неожиданны или, возможно, это то, что менее всего ожидается нами, когда дело касается победы над чем-то в нашей жизни, когда дело касается упражнения нашей веры. Потому что, конечно же, когда что-то не происходит желаемое в нашей жизни, или мы, может быть, отчаиваемся в ожидании чего-то, о чем мы молились, что мы ожидали, что нам хотелось бы иметь, то мы друг друга ободряем, а иногда и укоряем. И говорим: ну где же твоя вера? Куда делась твоя вера? Где ты потерял или потеряла эту веру? Но мы понимаем, что всегда для того, чтобы что-то осуществилось, и для того, чтобы исполнилась воля Божия, для того, чтобы исполнилось ожидаемое, обещанное Господом, нужно преодолеть прежде определенные преграды. Об этом я хотел бы сегодня говорить, преграды, которые существуют, их очень много, но на примере вот этой 17 главы, и особенно 28 и 30 стихов, я хотел бы рассмотреть, какие же преграды были у Давида, и перенести это на то, что мы переживаем сегодня. 28 стих и по 30. «Услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида и сказал: „Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех пустыни? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение“. И сказал Давид: „Что же я сделал? Не слова ли это?“ И отворотился от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему». Знаете, я вспоминаю свое детство, у меня не было старшего брата, и не очень хотелось его иметь. Возможно, кто-то меня понимает, что я имею в виду, потому что старший брат – это некая защита, это само его наличие уже в определенной мере помогает, когда ты в детстве, когда ты особенно вовлечен в какие-то там разборки и так далее. И, конечно же, старший брат, он подразумевает то, что есть какая-то опора, есть что-то, на кого можно положиться. И тогда, когда уже все аргументы заканчиваются, есть еще один самый главный аргумент – это старший брат, на его наличие. И, наверное, многие из нас не имели того же. И, конечно же, когда мы говорим здесь о наличии старшего брата, то неизменно нам хочется перенести это и на семью Божью, потому что один из символов церкви – это семья Божья. Я думаю, вы хорошо помните, даже люди, слабо знакомые с Писанием, знают притчу о блудном сыне или о потерянном сыне, еще по-другому она называется, когда поведение старшего брата было не самым лучшим. И я обнаруживаю некую параллель, которая здесь исходит, проходит. То же самое в данном случае старший брат оказался преградой. Точно так же, как притча о блудном сыне, старший брат, он был, кроме всего прочего, преграда для восстановления младшего сына. Преграда для того, чтобы он был принят, для того, чтобы он стал тем, каким ожидал от него отец. Я хочу сказать, что здесь мы говорим не только об ожиданиях земного отца, но здесь говорится об ожиданиях небесного отца. Потому что Давид не пошел просто так. Он не пошел необдуманно. Он не пошел просто потому, что ему хотелось пойти и что-то там, знаете, показать себя. 22 стих говорит: «Давид оставил свою ношу обозному сторожу». И даже давайте немножко раньше взглянем, начиная фактически с 15 стиха. Здесь мы бегло просмотрим эти стихи. «Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец». То есть он пас овец. Затем мы узнаем о выступлении этого филистимлянина. И 17 стих говорит: «И сказал Иессей Давиду, сыну своему: То есть возьми для братьев своих ефу сушеных зерен, 10 этих хлебов, отнеси поскорее в стан твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику, и наведайся о здоровье братьев, и знай о нуждах их. То есть Давид имел посланничество. Он не просто пошел, потому что у него был интерес. И вот эти все факты, они свидетельствуют о том, что то, что говорил старший брат, было прямо противоположному тому, что было на самом деле. Я очень осторожно отношусь и к своим словам, когда я говорю их, а я знаю. Еще более настороженно отношусь к словам других людей, которые, когда кончаются все аргументы, говорят «я знаю». Потому что очень часто они похожи на аргумент вот этого старшего брата. Потому что старший брат говорит «я знаю». Но оказывается, что если сравнивать вот эту предысторию и саму историю, то он совершенно не знал Давида. Он абсолютно не знал, что двигало им. Он не знал, кто послал его. Он не знал, какие цели он преследовал. Он не знал его характера. Почему? Потому что он, скорее всего, не удосуживался провести с ним время. Давид проводил очень много времени наедине. Он выполнял ту функцию, которая была у него, пасти этих овец. И я хочу сказать, что все то, что говорил здесь Елиав, было прямо противоположно тому, что было на самом деле. Потому что он говорит, зачем ты сюда пришел? То есть он считал, это в 28 стихе, он считал, что тот пришел абсолютно из каких-то своих побуждений посмотреть на войну, как дети или подростки. Им интересно, что же происходит. То есть он абсолютно не знал, что он был послан, у него была цель, у него было поручение, которое он должен был исполнить. Затем он говорит, на кого ты оставил немногих овец тех пустыни? То есть говоря, фактически не спрашивая, а скорее утверждая и говоря, что ты бросил. Ты оставил то, что тебе поручено. Иными словами, ты ввязываешься не в то, что на самом деле тебе нужно делать. Но 20 стих нам рассказывает о том, как на самом деле поступил Давид. Встал Давид рано утром и поручил овец сторожу. То есть Давид позаботился, это отдельная тема, но если мы посмотрим на Давида и то, что было ему поручено, то Давид постоянно был у овец. Он возвращался, он заботился, он выполнял то, что было ему поручено, пусть не слишком важное, но что-то, что было важно для его отца, и он добросовестно это делал. То есть еще раз мы видим, что старший брат на самом деле не знал. Он не знал, каким образом, по какой причине Давид пришел сюда. Он не знал, что тот позаботился об овцах и поручил это сторожу. И дальше, в 28 стихе, он говорит о характере Давида. И выясняется, что это тоже было совершенное незнание. Потому что он говорит, я знаю высокомерие твое, дурное сердце твое. То есть если вы знакомы с историей жизни Давида, конечно же, там были некоторые периоды его жизни, когда он не поступал так, как должен был поступить, потому что он не был совершенным человеком. Но не случайно Иисус, он назывался сыном Давидовым. И он даже говорит в Откровении, что я корень Давидов. То он говорит о себе как о потомке Давидова. Он говорит о том, что Давид был по сердцу Господа. Иными словами, высокомерие как раз-то не присутствовало в характере Давида. Более того, его сердце как раз-то и отличалось тем, что оно умело прощать. Оно знало, как обратиться к Богу. Оно чувствовало тогда, когда необходимо было взыскать Господа. Большинство псалмов, которые мы находим в псалтире, написаны Давидом. Написаны в различные периоды его жизни. Но когда мы читаем, мы понимаем, что это не просто слова. Там есть глубина, которая исходит из сердца человека. Причем, если исследовать эти псалмы, то мы понимаем, что они были написаны в разные периоды. Они были написаны тогда, когда он был в изгнании. Они были написаны тогда, когда он стал царем. Были написаны тогда, когда он переживал горечь от того, что его собственные дети идут против него. Тогда, когда ему приходилось защищать свое царство. И тогда, когда абсолютно было все хорошо, спокойно, и эти псалмы выражали его благодарность, его поклонение Богу, похвалу и так далее. То есть явно, что не только высокомерие не было частью характера Давида, но и сердце его как раз-то отличалось от сердец многих людей. То есть, конечно, когда мы говорим «сердце», мы имеем в виду душу человека, потому что естественно, что это не это физическое сердце, просто оно сосредоточение нашей жизни, и пока бьется сердце человека, до той поры душа человека в нем. И поэтому таким образом выражается это как что-то, что является сосредоточением нашей жизни. То есть получается, что не только он не знал, этот старший брат Елиаф, с какой целью или кто его послал. Он не знал, как мы уже говорили, на кого он оставил этих овец. Он не знал его характера. И более того, он говорит, что ты пришел посмотреть на сражение, что тоже не было целью. То есть все, что бы ни говорил Елиаф, говорит о том, что его слова «я знаю» абсолютно были противоположны тому, что он знал. Точнее сказать, он не знал. Он не знал цели, он не знал, зачем он там, он не знал, кто его послал, он не знал, что произойдет дальше, он не знал его характера, он не знал его намерений. И я хочу это сказать, что, дорогие братья и сестры, это огромное предупреждение. Я бы сказал, просто чрезвычайно большое предупреждение для нас, чтобы мы были ответственны за наши слова, когда дело касается других людей. Очень часто мы говорим, что вот такие-то, такие-то мотивы двигают этим человеком. Выясняется, что абсолютно не знаем этого человека. Мы не можем заглянуть в сердце, не случайно. Писание говорит, что сердцеведец Бог. Только Он знает настоящее намерение человека. Не будем себя ставить на место Божие. Потому что, когда мы говорим «я знаю», фактически мы пытаемся поставить себя на место Бога. Вы знаете, это очень опасно, к себе применять то, что нам не принадлежит, примерять то, что не наше, и решать что-то, что абсолютно не входит в нашу юрисдикцию или то, что нам не принадлежит. Поэтому Слово Божие говорит так прямо и безапелляционно: «Не судите». И что? Не судимы будете. Другими словами, если мы судим, то мы будем судимы тем же самым судом. Мы навлекаем на себя что-то, что на самом деле никогда не стоит делать. Поэтому особенно это касается, вот эта параллель взаимоотношения в семье. Я имею в виду не просто в семье, обычно в нашем понимании слова, но я имею в виду семью Божью. Потому что очень важно нам не послужить тем, той причиной для того, чтобы разрушить в ком-то веру. для того, чтобы подсказать неправильно. Хочу сказать, что приходится раз за разом сталкиваться с тем, что иногда у кого-то особенные трудности, проходят особенные испытания, нужна поддержка. Но вместо поддержки, если мы не употребляемы Богом, если это просто наши измышления, если это не исходит из характера Христова, который должен был бы в старшем брате быть. Старший подразумевает в данном случае не обязательно по возрасту, я имею в виду по духовному возрасту прежде всего. Поэтому иногда, чем старше мы становимся, тем больше у нас есть желание кого-то наказать, взглянуть на кого-то такими глазами дисциплинирующими, вместо того, чтобы упражнять ту любовь, которую Господь дал нам, вместо того, чтобы действительно помочь человеку состояться как верующим. Мы часто забываем, какими мы были. То начало, которое у нас было, это напоминает мне, как я уже как-то говорил об этом, когда спор был в Шотландской пресвитерианской церкви о том, должен служитель иметь усы или нет. Один старый пожилой служитель встал и сказал, я с усами родился, я с усами умру. Знаете, нам кажется, мы привыкаем к чему-то. И вот это такая нотка, которая видит только негативное в других людях, она очень опасна для старшего брата. Она очень опасна для верующих людей. Опять же, когда приходится говорить об этом, очень часто тогда выдвигается такой аргумент, что это некое потакание греху или вседозволенность. Не об этом речь. Мы говорим здесь об отношении. Вы знаете, Давиду в такой момент была нужна поддержка больше, чем когда-либо. Возможно, он нуждался в этой опеке старшего брата тогда, когда он жил в этой семье, где было достаточно много детей. Возможно, он нуждался в этой поддержке, но этого не происходило. Этого не было. Это не было то, что действительно двигало. 17 главе предшествует 16 глава. Если вы знакомы со Священным Писанием, то это была глава избрания Давида на царство. Он все еще не был царем в 17 главе описанных событиях. Наверное, то, что породило вот такую реакцию старшего брата Елиава, предшествуют те события, которые были в 16 главе описаны. Вы помните, наверное, что именно там мы читаем о том, что Самуил, увидев Елиава, сказал, верно, сей пред Господом помазанник его. Елиав внушал даже своим видом, наверное, своей уверенностью, потому что не обязательно только вид здесь имеется в виду. Наверное, когда мы видим человека, не просто мы видим его фигуру, его статность, его хорошее сложенное телосложение или же черты лица какие-то особенно привлекательные. Человек может уже даже просто своим выражением лица, своей фигурой выражать некую уверенность, что-то, что привлекает человека, что-то, что, знаете, выражает какое-то спокойствие, надежность. И, естественно, Самуил не был мальчишкой. Самуил был пророк Божий, который знал Господа, слышал Господа. 16 глава, 1 стих начинается с того, что и сказал Господь Самуилу. Мы не знаем, каким образом это происходило. Был ли это какой-то аудиоголос, который вербальным образом, то есть слышимый был, выражался. Но мы дальше читаем там диалог. То есть Самуил не просто слышал голос Божий, потом догадывался, как это было когда-то в начале, еще когда он был мальчишкой. Но он знал уже голос Божий. Он им вел диалог с Господом, потому что в 16 главе 2 стих сказал Самуил, «Как я пойду?» Господь сказал ему, опять же отвечает. То есть это диалог, это показывает, что он не был человеком, который не разбирался в людях. Он имел возможность общения с Богом, что, конечно же, придает способность разбираться в людях. Поэтому что-то было в Елиаве больше, чем просто внешняя привлекательность. Что-то, что излучало его фигура, его все естество. Но Господь сказал, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Не просто это не он. Знаете, я читал много раз это место Писания, я почему-то не обращал внимания на вот эти слова. Здесь не просто Господь говорит, ну, успокойся, это не он. Господь говорит, я отринул его, я отверг его. Он не подошел. Задумались ли мы, почему он не подошел? Почему старший, особенно в Ветхом Завете, первородство, это было что-то особенное. Когда, например, умирал отец, то и первородному была двойная доля наследства. Фактически он занимал место отца. Конечно же, на него возлагалась и ответственность, заботы о всех оставшихся членах семьи. Но вот это его особое место, оно подчеркивалось двойным наследством, двойной долей наследства, которое ему принадлежало. Но сейчас здесь очень мало Господь объясняет. Но есть ключевая фраза в этом 7 стихе, потому что он говорит, Господь, так, «Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И все. Здесь больше нет объяснения, а что же это за сердце такое. Но когда мы уже читаем непосредственно вот эту историю, 17 глава, 28-30 стих, то мы понимаем, какое сердце было у человека. Сердце было надменное. Сердце, которое мстило. Фактически то, что на царство был избран Давид, который даже Иессеем-то и не принимался во внимание. Помните 16 глава, 10 стих. «Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал Иессею, никто, никого из этих не избрал Господь». И хотя предыдущие 8-9 стихи говорят, что всякий раз, когда Иессей подводил следующего сына, то Самуил говорил, этого не избрал Господь, но именно о старшем сыне сказано, что я отринул его. Не сказано о всех этих. Да, они не были избраны. Они тоже по той или иной причине не были достойны, но именно о старшем было сказано, что я отринул его. Именно о старшем было сказано, что Господь смотрит на сердце. И когда Самуил в 11 стихе спрашивает Иессея, все ли дети здесь? И Иессей говорит, есть еще меньше. Но о нем сказано так пренебрежительно, он пасет овец. Не каким-то образом, как мы иногда думаем, потому что во многих народах тот, кто пас овец, он не считался весьма значительным. Как в принципе, наверное, даже у нас пастух – это тот, кто незначительный, уже будучи верующими, зная, что у нас есть добрый пастырь Иисус. Наверное, это каким-то образом меняет наше мышление, и мы по-другому воспринимаем. Но вообще в народе этот человек не так много значит, как правило. Иногда, если вы из сельской местности, вы знаете, что иногда и люди, которые этим занимались, иногда были странными людьми. или не очень-то воспринимались окружающими, потому что было какие-то особенности. Вот что-то похожее здесь отец говорит. Он говорит, а он, хотя он любил его. Мы знаем, что он любил его, но он говорит, он пасет овец. То есть мы понимаем, что в основу вот этих слов, сказанных старшим братом, лежит также и неприязнь. Неприязнь быть отвергнутым. Неприязнь как-то не реализовать себя. Я замечаю это, к сожалению, хочу сказать, в церкви. Не обязательно в нашей поместной церкви, поскольку имею отношение вообще часто к другим церквям, я замечаю, что люди, которые не сумели реализовать себя, кто, может быть, имел достаточно большие планы о себе, в то же самое время я подчеркиваю, не соизмеряя свои способности с тем, что на самом деле в них есть и то, что им хотелось достичь, это люди, которая является достаточно большой преградой для служения Богу других, для дела Божия, для того, чтобы дело Божие развивалось. Например, когда мы считаем, апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, «Ревнуйте о дарах духовных», то он не обязательно говорит, «Ревнуй о даре, чтобы он именно в тебе был». Здесь значение двоякое. С одной стороны, мы должны ревновать, чтобы Бог употреблял нас, то есть здесь в смысле иметь рвение, иметь желание быть использованным, употребляемым Богом для Его славы. Но с другой стороны, это подразумевает, Господь, употреби кого-то, употреби кого-то. Может быть, больше, чем меня. Главное, чтобы дело Твое, чтобы была победа, чтобы дело Твое не стояло. Иногда в каком-то служении всего лишь несколько человек, но уже появляется, к сожалению, какая-то неприязнь подчас. Потому что идет разговор о первенстве. Я верю, что на самом деле всегда должно быть дело Божие, чтобы двигалось, чтобы воля Божия исполнялась. Тогда Господь найдет тех людей, которые по сердцу Ему, которых мы думаем, что знаем, но мы на самом деле мало их знаем. Потому что именно это подчеркивается здесь. Елиав говорит, я знаю. Но мы можем сказать, именно Елиав не знал. Может быть, другие знали лучше, они не упоминаются в таком контексте. Но хотелось бы также обратить внимание на реакцию Давида, потому что это не менее важно. Ведь Елиав и его речь, они были преградой для веры Давида. Не Давид был преградой для веры Елиава. Он не был, потому что Елиав имел собственные преграды внутри себя. Его преградой было неправильное отношение, зависть, месть. Его преградой были какие-то другие мотивы, черты характера, отсутствие понимания Бога и многое-многое другое. Мы не будем придумывать, но это очевидно. Но для Давида, для веры Давида, преградой был Елиав. Преградой было его отношение. И поэтому очень важно обратить внимание на Давида, потому что это более даже важно. Конечно, не дай Господь быть нам Елиавами, но мы видим образ Давида здесь и правильный его подход. «И сказал Давид, что же я сделал, не слова ли это?» Я обращаю внимание, что он не стал слишком много оправдываться. Конечно, это было выражение того, что было в нем, непонимание даже, почему он так к нему относится. Незаслуженное. Он сказал, не слова ли это, то есть он сказал, это не подтверждено делами. Это пустые слова, не имеющие под собой никакого основания. Слова, которые на самом деле ничего не значат. Но обратите внимание, здесь очень коротко он ответил. Если мы сталкиваемся с прямым непониманием нас – с какими-то обвинениями. И это касается не только внутри церкви, это внутри отдельно взятой семьи. Это внутри каких-то отношений, которые мы имеем в обществе, может быть, даже в работе и так далее. Он не стал очень сильно здесь оправдываться. Фактически это даже вопросы, а не какие-то простые предложения. И особенно 30 стих. Он фактически во всей этой истории как кульминация, потому что «и отворотился от него к другому, и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему». Ключевые слова «отворотился от него». Вы знаете, иногда все, что мы можем сделать, это просто отвернуться. Я не думаю, что здесь Давидом двигала обида, хотя это было бы оправдано и заслужено, что ему говорили такие обидные слова, которые не были подкреплены настоящей правдой. Но помните, что у Давида была цель, уже в нем зародилась эта цель, потому что он увидел, как все израильтяне, 24 стих, все израильтяне, увидев этого человека, то есть Голиафа, убегали от него и весьма боялись. В чем было отличие Давида от всего остального этого войска, включая Елиава? Потому что здесь несколько раз, в нескольких местах подчеркивается слово «все». В чем было отличие? Отличие было в том, что в них был страх, в нем этого страха не было. Когда мы сталкиваемся с чем-то, что, о чем мы просим, когда мы говорим: «Господи, вот то-то и то-то необходимо в моей жизни, является ли это молитвой за близкого человека, за что-то, что нам необходимо для жизни, это различные могут быть наши нужды, потребности, просьбы». Мы обязательно столкнемся с тем, что враг будет использовать других людей для того, чтобы разрушить нашу веру. Для того, чтобы тот страх, который, или то отсутствие веры, которое в этом человеке, оно было перенесено нам, или вживлено, я бы так сказал, в нас. Вот этот страх, который был в других, был в Елиаве, его не было в Давиде. Но Елиав попытался его вложить в него, в этот страх. Но Давид сумел противостать. Он просто не стал спорить, он отвернулся. Поэтому, когда у нас есть вера, и эта вера может быть еще с горчичное зерно, когда мы получили обетование от Господа, получили ли мы его непосредственно вот из этого священного Писания, получили ли мы его личным каким-то образом, оно, конечно, должно быть в рамках Священного Писания, не выходить. Но когда эта вера появляется в нас, это обетование оживает, конечно же, будут преграды на пути. И иногда мы готовы к тому, что кто-то нам открыто противостоит, если этот человек, например, абсолютно неверующий, он не знает Бога, и мы к этому подготовлены. Но когда нам приходится сталкиваться с кем-то, может быть, из верующих людей, который скажет: «Ну, что ты себе возомнил?» Или «Почему ты думаешь, что ты именно вот такой человек?» То, конечно же, это для того, чтобы разрушить в нас эту веру. В конечном итоге победа Давида это обеспечила жизнь Елиава. Она обеспечила физическую жизнь и существование всех остальных. То есть то добро, которое Давид должен был совершить в этот круг людей, которые будут иметь выгоду от этого, входил и сам Елиав, и братья другие Давида. Но они же были, или он же был и преградой. И поэтому очень важно, чтобы мы не просто искали себе, кто же нас преграда. Я не говорю о какой-то излишней подозрительности, о чем-то, что ну, должно постоянно быть, как бы вот, ага, наконец-то вот этот человек меня искушает, теперь все в порядке, я уже дождался, что он меня искушает. Но если вы помните, однажды мы говорили здесь также о этом слабом звене, потому что иногда искушение приходит через близкого человека, как они пришли к Адаму через Еву. Или когда они пришли к Иову через его жену или его друзей. Я не говорю обязательно, чтобы вы как-то здесь искали подоплеку, что это жена обязательно всегда должна быть у мужа, как искуситель какой-то. Скорее, это мои наблюдения показывают, что это наоборот. Но я хочу сказать, что мы должны быть людьми последовательными. Если Господь дал нам обетование, если мы молимся о чем-то, может быть, давно, пока еще не получаем, но это является частью воли Божией для нашей жизни, то мы не можем отступить, если это прямая конфронтация врага или вот такая вот, которая использует близкого нам человека или в нашей семье, или в семье Божией. И это очень важно. Но еще раз повторяю, не дай Господь нам быть именно вот таким Елеавом. Давайте проверять себя, что же двигает нами. Я вспоминаю, когда в 90-х годах очень многие люди выезжали, верующие в том числе, на постоянное место жительства, в другие страны, потому что была программа, которая обеспечивала это. Люди, которые пережили гонения в советское время, имели родственников, имели возможность выехать. Это достаточно много выезжало людей, потому что сейчас очень много церквей славянских, особенно в тех же США, где-то 450 церквей по меньшей мере, и в некоторых городах больше там славянских церквей, чем у нас в Минске даже. И я помню, один брат, он сказал так, что меня крайне раздражало, когда в церкви молились, кто-то уезжал и выходил вперед, за него молились. И он говорит, меня все внутри раздражало. И это было раз, второй, третий. И, наконец, я решил разобраться с самим собой. Я думаю, ну чего это меня должно так раздражать? Ну люди же едут. Наверное, они имеют какое-то откровение, понимание. В конце концов, у человека есть свобода выбора, где ему жить. Это не мои родственники, даже не мои друзья. Чего это меня так раздражает? И он говорит, я сел, хорошенько все взвесил, продумал и понял. А, так это же мне хочется, но я не могу. Знаете, он честно был фактически с собой. Он говорит, мне так хочется поехать, и каждый раз, когда я вижу, кто-то едет, а я не могу, у меня нет на то никаких оснований для того, чтобы выехать. Знаете, хороший пример. Что движет нами, когда к нам приходит раздражение, если кто-то в служении, а мы не в служении? Если кого-то Бог дал духовное дарование, а у меня его нет? Если у кого-то есть талант, который он использует, а может быть, я талантливый, но не использую этот талант. Я однажды говорил об этой истории, на этом заканчиваю проповедь, когда мой друг мне рассказал об этом. Они вместе работали в другой стране, ну, в таких сезонных работах. И тот второй, кто работал с ним, был достаточно известный музыкант, человек, который имел особые таланты, работал в хоре и так далее. И они где-то пошли вечером после, ну, после работы на служение, там рядом была церковь. Когда они были на служении, Господь употребил там пророка, который подошел к этому брату, тому, который так был раньше вовлечен в служение, но все оставил, уехал работать, хотя там не было абсолютно такой уже острой необходимости. И Господь говорит через пророка, ну что ж ты, повесил свою арфу на стенку. И потом, когда они вернулись домой, они сидят, размышляют, вот вспоминают, И этот человек говорит: ну ты посмотри, даже Господь признает мои таланты. Даже Господь сказал, что у меня арфа есть. На что мой друг ему заветил: что ж ты не запомнил, что ты на стенку ее повесил? Ты не употребляешь ее. В этом основная цель была этого слова. Это как укор к тебе. А человек даже из этого может извлечь, сказать: вот какой же я все ж таки способный. И, возможно, мы способны, возможно, у нас есть что-то, а мы не употребляем это. И, скорее всего, что тогда приходит раздражение, что кто-то менее способный, а он в уделе Божьем. У него есть рвение. Конечно же, мы должны понимать, что иногда действительно это выражение справедливо: пой в душе и в душе. Но конечно же, очень важно, чтобы у нас было рвение. И Бог чудесным образом некоторых людей, у которых есть желание трудиться для Бога, не просто эгоистическое проявление. Я знаю тех братьев, это теперь служители, достаточно известные. Я помню, когда они начинали проповедовать, то хотелось залезть под скамейку. Потому что не было ни дикции, ни каких-то даже талантов простых, не говоря уже о духовном помазании. Но это известные люди сегодня, я даже не буду говорить их имена. Некоторые знают из вас, почему у них было желание быть употребляемым на дело Божие. Поэтому разберемся, почему есть в ком-то раздражение из нас. Почему нас кто-то раздражает. Почему кажется, вот это внутри нет какого-то довольства. Слово Божие говорит: великое приобретение быть благочестивым. То есть смотри на себя сначала. Благочестие выражено во многих сферах нашей жизни. И довольным. Пусть Господь благословит нас в этом. Встанем для молитвы. И я хотел бы, потом у нас будет призыв. Я знаю, что некоторые уже вышли, когда была вот эта первая молитва. Несколько человек вышло впервые на покаяние. Слава Господу за это. Но у нас будет еще возможность, если кто-то его не совершил, а нуждается в спасении, совершить. Но сейчас мы помолимся, чтобы у нас было отношение Давида. И не было отношения Елиава, его старшего брата, чтобы Бог помог нам быть людьми, которые благословляют других и сами не сидят сложа руки, чтобы действительно устройство Божие. И хочу сказать тем, кто переживает вот так же вот эти пока еще не полученный ответ, что же сказать на это? Апостол Павел говорит в 8 главе Римлянам 31 стих: если Бог за нас, кто против нас? Никто не устоит, и ничто не устоит. Молимся.